Здравствуйте, друзья, на канале Медиаметрикс программа «Не форум блогеров», и мы ее авторы и ведущие
Игорь Шатров
и Евгения Башкирова.
Мы рассказываем о новостях и трендах блогосферы, наши гости – это популярные блогеры и эксперты медиарынка.
На уходящей неделе весь мир с нетерпением и с таким вниманием большим наблюдал за появлением первых в истории фотографий черной дыры, уникального достижения науки и важного пазла в картине Вселенной. В то же время где-то в России, вот мне подсказывает Женя, люди продолжают пить заряженную воду, не знаю, откуда она это узнала. Вот. Верить
слежу.
В магию, да, расскажет об этом, наверное, тоже. Экстрасенсорику и таблетки долголетия. О том, почему это происходит и нужно ли отрезвлять общество, мы сегодня и поговорим.
А в гостях у нас Александр Панчин, кандидат биологических наук, писатель, блогер, популяризатор науки, автор многочисленных книг, лекций и так называемый инквизитор науки.
Инквизитор от науки, я
от
понимаю,
науки,
так.
Да.
Инквизитор науки, это было бы круто, конечно. Да.
От науки. Ну, я вот где-то прочитала в одной из статей.
Инквизирую науку.
Да. Александр, вот вы боретесь с лженаучными методиками, с экстрасенсорикой, с паранормальными явлениями. Ну, боретесь как раз со своей деятельностью. Зачем? Как вы встали на этот путь?
Ну, борьба – это очень громкое слово.
Ну, выглядит это как борьба самая настоящая.
Я член комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН, и мы занимаемся, в общем-то, тем, что называется просвещением. Мы рассказываем про то, почему люди верят в странные вещи. Мы разбираем какие-то некорректные псевдонаучные работы, где что-то выдается за истину, при этом будучи необоснованным. Вот, собственно, вся деятельность направлена не на то, чтобы что-то запретить или что-то там, какое-то инакомыслие искоренить, а на то, чтобы донести до людей некоторые современные научные взгляды на те или иные вопросы.
То есть вы с дурью не боретесь? Ни в интернете, ни вообще ни в какой медийной
среде? Ну, что называть вот, борьбой? Вот, когда была церковная инквизиция, вот там боролись, а мы просто рассказываем какие-то научные вещи.
Но мы же находимся в таком сейчас, вот живем в информационном пространстве, да, то есть борьба информации с информацией тоже происходит.
Ну, если так позиционировать, то окей. Мы помогаем хорошим мемам побеждать плохие мемы.
Ну, вот это отличный лозунг. Вы сказали такую фразу. Мы изучаем, почему люди верят вот в эти все сверхъестественные явления. Почему?
Это очень сложный вопрос, на самом деле, поэтому его и изучают.
Ну вот, по крайней мере, вы изучаете давно.
Если брать вот самое общее положение того, к чему пришли современные исследователи вот у всякой лженауки, как феномен такого культурного, то дело в том, что эволюционно наш замечательный мозг так сформировался, что у нас есть замечательные способности познавать окружающий мир, находить закономерности, пытаться понять, о чем думают другие люди, и так далее, и так далее. И вот разные вполне полезные функции нашего мозга иногда используются неправильно. Ну вот, например, мы умеем распознавать лица. Это замечательно и очень важно. И тут нам попадаются фотографии, на которые что-то лицеобразное на поверхности Луны или Марса. И мы смотрим на это и видим, о, это же лицо. Следовательно, там откуда-то могло взяться лицо, значит, либо инопланетяне, либо какое-то там сверхмогущественное существо там это лицо в камне выбило. Вот, потом мы смотрим на… Если человек вот эту вот первую свою интуитивную догадку не подвергнет какому-то скепсису внутреннему, не задумается о том, ну, вообще-то это какой-то бред, а он продолжит в это верить. Ну, а если он скептик, то он получит фотографию того же самого места под другим углом и увидит, что на этой фотографии на самом деле никакого лица, в общем-то, и нет, это просто игра теней. То есть, вот первое, да, то, что у нас есть в целом замечательные способности искать в мире закономерности, которые иногда приводят к тому, что мы находим закономерности там, где их на самом деле нет. И второе, это то, что мы часто не подвергаем сомнению какие-то наши интуитивные догадки, которые возникают в голове, не задумываемся о том, правильно ли мы думаем.
То есть, интуиции ее нет?
Смотрите, ну… Вот есть такой замечательный автор, Даниэл Канеман, написал книжку «Думай медленно, решай быстро». Он получил Нобелевскую премию по экономике за работы по психологии. Вот, и у него, как бы, вот, мне кажется, более, что ли, такое правильное описание того, что мы, может быть, называем в бытовом языке интуицией. Он говорит, что наш мозг, он условно может использовать два способа мышления. Один он называет «система 1», другой он называет «система 2». «Система 1», он срабатывает это принятие решения такое автоматическое. То есть я вот увидел кого-то, и он мне нравится. Я не задумываюсь о том, почему он мне нравится. У меня не было каких-то сложных, глубоких умозаключений, логических цепочек в голове, которые бы принесли к моему сознанию. Ну, просто вот нравится, и все. Или, допустим, дважды два. Уже в голове ответ 4, потому что вы это запомнили, вам не нужно про это думать, вам не нужно складывать два пальца и два пальца, смотри, сколько там получилось. И вот это вот как бы условность там, система 1. Я немножко упрощаю, но вот так. А система 2, это, вот, ее также называют аналитическое мышление, это вот как раз, когда мы начинаем осознанно, внимательно задумываться, верны ли наши умозаключения, все ли логично строено, нет ли противоречий, не вытекает ли какой-то заведомо ошибочный вывод из... того, о чем из нашего предположения или нашего вывода, из нашего наблюдения. Вот. И, собственно, вот система 1 это то, что можно было бы назвать как бы интуицией. Ее проблема в том, что она как бы ошибается, очень часто ошибается. Вот. То есть человек, вот простой пример, да, там я потанцевал какой-нибудь танец, и пошел дождь. Прям через 5 минут пошел дождь, и может возникнуть соблазн, что это как-то связано, и можно даже интуитивно это почувствовать, что, блин, вот я танцевал дождь, наверное, я забыл танец дождя. Но если мы будем аккуратно это проверять, если мы задумаемся вообще, доказывает ли последовательность хронологическая двух событий, что первое было причиной второго, что танец был причиной дождя, то вообще-то можно догадаться, что формально не доказывает, хорошо бы это как-то проверить. А если сделать научную проверку, то окажется, что нет.
Смотрите, ну вы, на самом деле вы просто пропагандируете, на мой взгляд, да, пропагандируете критический взгляд на мир, критический взгляд на вещи. То есть необходимость проверять любую информацию. То есть, ну, по большому счету, это ведь элементарное должно быть качество, на мой взгляд, любого человека. Любую информацию надо проверять, да, любые выводы надо, ну, может быть, примеры самые простые сейчас были приведены, которые, ну, на мой взгляд, не должны, в общем-то, приводить людей к таким выводам, о которых мы говорим, о которых говорите вы, с которыми боретесь. Но и в более сложных ситуациях, мне кажется, ведь люди все-таки стараются проверять информацию, нет?
Ну, так прикол в том, что как раз вот не проверять информацию, это есть одна из основных таких причин распространенности разных псевдонаучных мифов. Ну вот, например, я не знаю, вот возможно, кто-то слышал там, ученые доказали вред генно-модифицированных организмов.
Слышали, конечно. Вот. Это слышали все.
Ну вот, и дальше, я значит, думаю, кто-то, да. Кто-то, может быть, даже найдет замечательные там заголовки в газетах про этих ученых. Вот. А на самом деле, если посмотреть научные публикации, то ни одного исследования, доказывающего вред ГМО, вы не найдете. Вот просто их нет.
То есть, вот так. То есть мы срываем маски. На самом деле, есть, не знаем, мы вредны или не вредны ГМО, но доказательств вредности ГМО не существует.
Есть ровно 5 статей в рецензируемых журналах, где говорилось про, то, про разного рода негативные последствия. И все из них, самое главное, которое было единственное, в которой говорил, что ГМО связаны, могут быть, с онкологическими заболеваниями у крыс, было отозвано из журналов за многочисленные ошибки эксперимента. Это отзыв из научного журнала, это самая большая, как бы такая яркая форма опровержения какого-то материала. Вот. И вот, например, на это исследование, которое было выгнано из научного журнала много лет назад, по-прежнему ссылаются разного рода журналисты и говорят, вот было исследование французских ученых. Никто ни разу его не воспроизводил. Единственное исследование с некорректной методологией такого французского исследователя Сиралини. Вот, и опять же, вот, там, можно взять какой-нибудь обзор с другой стороны, там, допустим, вот, чтобы было что погуглить, есть такой автор, Николи, у него фамилия, Николи Этол, журнал Critical Reviews in Biotechnology, обзор 1500 исследований на тему ГМО, где вывод, что никаких принципиальных отличий между ГМО и не ГМО нет. Вот. Ну вот, там для молекулярного биолога, для, вообще для биолога, который изучал молекулярную биологию, там, такую тему вообще особо, такие эксперименты, в общем-то, особо даже не нужны, потому что мы понимаем, что мутации есть у всех живых организмов, и совершенно не принципиально, каким образом они там возникли. Вот ГМО – это когда мы искусственно вносим какие-то мутации в ДНК, а мутации возникают постоянно. Там вот родится ребенок у мамы с папой, у него будет, если это человек, порядка 70 новых мутаций. И вот если взять там основные аргументы там, противников генной инженерии, что-то типа того, что мутации с непредсказуемыми последствиями. Ну вот вам 70 мутаций с непредсказуемыми последствиями в каждом поколении. Если мы делаем новый сорт растений, то же самое. Куча мутаций, с непредсказуемыми последствиями. Но, скорее всего, ничего страшного в этом нет, потому что достаточно редко так получается, что случайная мутация приводит к появлению токсичных свойств у какого-то организма. Хотя в истории селекции были примеры, когда выводили какое-то ядовитое растение. Вот, ну то есть, вот мифы псевдонаучные, они распространяются, как правило, за счет того, что можно что-то вбросить, можно не приводить никаких ссылок на научные исследования, можно просто это как-то эмоционально подать, особенно хорошо в контексте конспирологии, то есть сказать, что вот все, кто с этим не согласен, они куплены, они продажные агенты каких-нибудь корпораций или работают на рептилоидов или на масонов. И вот так вот получается, что в это очень, достаточно большой процент людей поверит.
Ну, мне кажется, это же еще от образовательного уровня нации, там, людей в целом зависит. Потому что, понятно, есть сферы такие неизведанные, глубокие, в которых мы действительно не разбираемся. Там генная инженерия, на обычном, на рядовом уровне мы не разбираемся. Космос там, и так далее. И там поэтому и получаются вот эти все мифы оттуда возникают. Мне кажется, просто надо об этих сферах больше рассказывать, и люди сами будут разбираться, где вымысел, где ложь, а не столько бороться с ветряными мельницами, тем самым увеличивая, на мой взгляд, количество людей, которые не будут соглашаться с вашими, с вашей реакцией. Да? Ведь раз кто-то с чем-то борется, значит, это, в общем-то, того стоит. Вот в чем дело.
Ну, проблема в том, что сам по себе этот аргумент, он не очень-то корректный.
Он не корректный. Где же корректный аргумент? Вот. Можно взять в дискуссии это. Это же дискуссия.
Тоже исследовался этот вопрос про то, насколько опровержение какого-то мифа способствует тому, что люди перестают в него верить. То есть, потому что были опасения, что есть что-то типа такого эффекта бумеранга.
На мой взгляд.
Вот, и были даже статьи про то, что значит, там одна из первых работ про это, она касалась, правда, не научных мифов, а политических. Значит, там людям, которые убеждены или наоборот не верят в то, что в Ираке было оружие массового поражения, им давали какую-то разоблачающую информацию про то, что там не было оружия массового поражения, его не нашли, и смотрели, насколько люди изменили свою уверенность вот в этом. И вот в первом исследовании, посвященном этому вопросу, было то, что был такой вывод, что вроде как самые наиболее верующие в версию, что оно таки там было, они после этого опровержения начинают в это верить еще больше. Впоследствии, в общем, это назвали там эффектом бумеранга. Впоследствии пытались эту же штуку воспроизвести на других выборках, на других примерах, и оказалось, что это, в общем-то, не особо воспроизводится, и скорее наоборот. То есть, если взять прям вот самые радикальные политизированные идеи самых убежденных фанатиков, то да, их просто нет смысла убеждать в чем-либо. Они как бы.
Они все равно останутся.
Они останутся при своем, да. Но эффекта именно бумеранга и укрепления такого нету, и при этом достаточно большое количество людей. То есть, а если человек не полностью фанатик, если он хотя бы чуть-чуть допускает вероятность того, что он мог изначально ошибаться, то тогда эффект ровно противоположный, именно в том смысле, что разоблачение мифов способствует искоренению этих мифов. И, например, это очень волновало Центр по контролю заболеваний в США, и они, например, у них проблема есть, в частности, что там люди некоторые боятся вакцинироваться.
Ну, сейчас вот как раз эта тема, по-моему,
да,
очень
кстати,
самая серьезная.
Даже, наверное,
тема.
Серьезнее, чем ГМО.
Вот. И, собственно, проверяли разные стратегии по тому, как людей все-таки уговаривать, что вакцины не вызывают аутизм и каких-то других заболеваний, сравнивали разные варианты листовок, как они влияют на восприятие людьми. Вот проблема вакцины. Оказалось, что на самом деле. Вот такая вот ситуация, когда сначала формулируется ложное утверждение, а потом объясняется, почему оно ложное, оно способствует более позитивному отношению к вакцинам. Есть исследования в области популяризации физики, что там школьные такие вот знания, допустим, лучше усваиваются студентами, ну, там, университетские знания в области физики, школьные тоже, ну, то есть, просто у разных там, их школьная программа отличается там, от нашей, поэтому не знаю, как это соотносится с нашей школьной программой, но неважно, что если есть всякие там эксперименты физические, которые достаточно контринтуитивны, когда вы не думаете, что может произойти одно, а происходит другое, и что лучше люди усваивают информацию, запоминают, потом сдают лучше экзамены, если при обучении используют такой прием, когда сначала приводится неправильное объяснение, а потом оно опровергается. Вот как тоже типа такая вот борьба с мифами.
Вот смотрите, прививки, кстати, очень хороший пример, мне кажется. И сейчас у меня вообще в голове все перепуталось. Вот я вдруг понял, что когда мы были менее образованными, мы наоборот спокойно относились к прививкам. А вот с повышением образовательного уровня, с повышением,
кстати, того самого... Вы считаете, что сейчас того повышается самого... образовательный уровень?
Нет, хорошо. Критического самосознания, о котором я говорю... Как раз и возникли вопросы, когда вдруг, ведь как оппоненты, вы говорите про аутизм, да не про аутизм на самом деле, говорят-то в основном, вы знаете же, о чем говорят, давайте будем прямо называть вещи своими именами. Люди говорят, что заражают, раз заражают болезнью, зачем это делать? Вот. А потом говорят о том, что все эти болезни, раз они так вот легко излечиваются, они вообще на самом деле безопасны. То есть надо заболеть этой корью, это понятно, да, нам всем чем угодно надо переболеть, всем, от чего делают прививки, и лучше так самому создать себе антитела. Вот это возникло тогда, когда люди стали интересоваться глубиной процесса, а когда мы просто вот мамочка там вела своего ребенка, ее делали прививку, потому что это надо. Она не задумывалась, просто надо. Она верила. А сейчас она задумывается.
Я как человек, который в 22 года переболел ветрянкой, никому не пожелаю. Слушайте, чем-то
я переболел
перепаливать.
Тоже 30 с лишним. Нет, но это не, но... не по причине там, прививок. Я,
извините.
Не все, действительно, не все мифы прямо коррелируют с необразованностью.
Вот.
Есть... Ну, опять же, да, по крайней мере, для того, чтобы узнать про какие-то страшилки, нужно уметь пользоваться интернетом. А, потому что, ну, то есть, допустим, те же антивакцинаторские вот эти истории, они все-таки, допустим, по телевизору не так популярны.
Да,
телевизору...
они в сети.
Есть мифы, которые крутятся по телевизору, там про те же там, ГМО или там реклама какой-нибудь гомеопатии. Вот это все есть, или там магнитных браслетиков, которые там вылечат все болезни. А антивакцинаторы как-то особо. Я не помню, что прямо по телевизору рекламировали. Поэтому, ну, соответственно, пользуйтесь интернетом. Интернет – это как бы такое место, которое, с одной стороны, совершенно замечательное, потому что там есть очень много полезной и ценной информации, с другой стороны, там можно найти абсолютно любую ерунду, причем вот сейчас можно выдумать какую-нибудь чушь, а потом загуглить ее, и окажется, что ты это уже придумал. Вот я однажды придумал, для того, чтобы шутить над астрологами, я написал статью про гадания по отпечаткам ягодиц, что вот мы, значит, человек посидит на песке, а мы посмотрим на формы, и вот как вот у мозга есть два полушария, так и вот у два полупопия, и, соответственно, есть связь между низом и верхом. Ну, вот, короче, был такой троллинг. Вот я это вот придумал, назвал это кулеология. Вот, от слова кулус – зад. Вот. И после этого я прогуглил, и оказалось, что есть люди, которые предлагают просто по ягодицам гадать. Ну, не по отпечаткам, но прям по ягодицам. То есть мы определим там ваше будущее. И я считаю, ну, блин, это первоапрельская шутка, даже нет, на полном серьезе там еще за деньги консультацию предлагали. То есть я был удивлен. В общем, что бы вы ни придумали, кто-то в интернете тоже.
Кто-то придумал, да.
Кто-то придумал раньше. Симпсоны уже это сделали. Вот, собственно.
Вот что, да, а как с этим тогда быть? То есть это же ведь на самом деле грамотные, образованные люди до некоторых пор, а потом они, значит, попадают в какую-то западню.
А проблема в том, что они, вероятно, образованы немножко не в той области. А, скажем, вы, опять же, не найдете там антивакцинаторов среди иммунологов, которые понимают, как работает иммунная система.
Не хватало, то есть,
и тех людей, которые как раз разбираются вот в тонкостях того, что такое на самом деле иммунитет.
Хотя как раз какую-то страшную историю о том, я просто вот тут тоже смотрю, эта тема пошла, думаю, дай поизучаю. Да, у меня-то уже нет маленьких детей, меня эта проблема не волнует, но просто интересно. Я увидел, как там рассказывают о том, как вот этот терапевт там, или этот врач как раз сам пропагандирует вот это отказ от прививок, как он там дает какие-то там рецепты там и так далее.
Один, кстати, из моментов, да, то есть мы очевидно, что приходим к выводу, что социальные сети, они очень влияют на распространение вот этой всей информации, да, и
любовь.
в лучшую сторону. А ощущение такое, что, ну, кто лучше преподнес? То есть, кто, если…
Креативнее,
да, если лженаука креативнее преподнесла, то будут распространять эту информацию. Если наука креативно преподнесла, то будут распространять эту информацию. То есть, здесь кто первый, что называется?
И это в некотором смысле страшно. Вот я это формулировал вот в таком виде. Почему люди не стучат в дверь и не говорят, не хотите поговорить о квантовой механике? Вот, ну, можно было бы себе представить.
Потому что не вот. касается всех и каждого.
Потому что если квантовая механика не утверждает, что если вы в это не поверите, в квантовую механику, то вы будете там гореть в аду. Или ваши соседи будут гореть в аду, если они не поверят в квантовую механику. Вот в этом некоторая разница между научными идеями и идеями, которые блуждают в массовой культуре, что в науке мы стараемся отбирать те идеи, которые лучше всего соответствуют фактам, действительности, каким-то данным.
Ну, вот соответствует ли, вот. Смотрите.
То есть, уже наука соблазнительнее.
Ну, то есть, и это нас накладывает ограничения, да, то есть, мы не можем взять и сказать, что, знаете, вот квантовая механика, она была придумана, там, говорящим кустом 2000 лет назад, потому что это неправда. Вот, а если мы говорим про какие-то массовые мифы, массовые заблуждения, то там можно придумывать им абсолютно любую легенду. Например, там вот один из примеров, который на слуху, допустим, вот есть акупунктура, иглоукалывание. Ее позиционируют как там древнюю китайскую значит, дисциплину. По большому счету, она стала популярной в Китае во время Мао. Вот была идея создать такую экспортируемую, коммерциализированную штуку, чтобы специалистов своих вывозить и деньги зарабатывать.
То есть, никакой древней глубокой истории.
То есть, там, если возьмем там 2000 лет назад, то есть, нельзя исключить, что где-то не делали что-то похожее, но это не было каким-то массовым китайским явлением. Вот. И там то же самое, там, если мы, допустим, возьмем там какую-нибудь тоже астрология, она действительно существовала тысячи лет, но совершенно не в том виде, в котором сейчас. Ну, при том, что вообще, в принципе, аргумент древности он тоже некорректен, используется как раз как манипулятивный прием. Смотрите, какие мы древние. Ну, идея про то, что Земля плоская, тоже, думаю, древнее, чем идея про то, что Земля не плоская. Хотя, опять же, приходят люди, которые говорят, таки да, поэтому Земля плоская. Вот. А замечательный был мальчик, который говорит, я подпрыгиваю, а Земля же потом не провернулась, следовательно, она не вращается, следовательно, это миф. Вот.
Да, помним мы этого мальчика.
Да, ему не приходит, ну, может быть, он троллил, но его почитателям, по крайней мере, не приходит в голову задуматься о том, я подпрыгиваю в автобусе, но автобус подо мной не уезжает.
Вообще, мы интересную проблему поняли, особенно вот с медициной связанную, потому что вот сколько бы... Ну, то, что касается каждого человека, оно действительно, ну, вот... заставляет, привлекает внимание. Ведь вот вы сказали, там нет там рекламы по телевидению каких-то самых экстравагантных форм, самых экстравагантных мифов. В то же время та же вот гомеопатия, насколько я понимаю, сейчас официально включена в перечень медицинских каких-то там наук или направлений, да, я понимаю, так ведь?
Вот поддержу этот вопрос. То есть хорошо, да, интернет, социальные сети можно всем обвинять, а врачи? Врачи, которые сидят в больницах, производители продуктов, которые на каждом просто кусочки клеят наклейку без ГМО.
Нет, вообще в законах уже прописано, извините.
Да.
Уже мы требуем. Вот я и говорю, что это уже.
Это же происходит, это уже из интернета происходит в абсолютно как бы реальной жизни.
Это уже стало частью.
То есть одно
жизни.
Дело сидеть в чатиках, там, каких-нибудь родительских, обсуждать прививки, а другое дело пойти к врачу, который
тебя
отговаривает.
То есть вы говорите, что это мифы, да, но человек может зайти, я с детства вот в Питере.
Они стали влиять на индустрию, на профессии.
Никакого интернета еще не было, но я в детстве. Как вот помню, была гомеопатическая аптека у нас там на Невском напротив гостиного двора. Она так и осталась, она с детства была, то есть еще в Советском Союзе. Это вроде бы даже, по-моему, официальным не было, но каким-то образом допускалось. А сейчас это везде. То есть это вот как мне после этого, мне, сомневающемуся человеку, вам верить?
Если
человеку
врач сказал,
из Академии наук, который борется с этими явлениями, но вообще эти явления уже являются не частью общественного пространства, слухов, договоров, там, какого-то общения между людьми, а признано государством. То есть государство у нас ошибается.
Ну, в общем-то, доверять государству во всех вопросах, это тоже было бы не очень критично.
Согласен. Но в вопросах здоровья нации, например, хотелось бы доверять государству.
Можно,
в идеальном мире.
По-хорошему нужно смотреть на аргументацию. Но в случае с маркировками про ГМО, то это успешный маркетинговый прием, потому что вы можете две одинаковые сметанки продавать по разной цене.
Слушайте, закон запрещает так поступать. В любом случае, если проверить там Роспотребнадзор...
Вы можете продавать свою сметанку по любой цене.
Роспотребнадзор... Нет, ну это свою сметанку. А сметанку, которая приходит в супермаркет, все-таки придет Роспотребнадзор и сравнит состав этих сметанок, да?
Одинаковый, да.
Вот, и что тогда, значит, эта компания просто будет наказана. Зачем они? Думаете, они так
верю,
часто
нарушают
поступают?
Закон. Почему? Ну, вы говорите, что моя сметанка, она просто вот у нее у нее вот есть определенная репутация. Поэтому за репутацию надо платить. Вы же не можете, вот вы приходите, там есть, там, не знаю, одежда от Gucci, одежда не от Gucci. Там более дешевый бренд, но при этом такого же качества. Так бывает?
Да, так
но
бывает.
Вы же не можете их сказать им, что вы не можете брать больше денег, потому что...
Здесь о здоровье идет, здесь другая история.
Ну, в общем, закон, я не знаю, если вы знаете закон, который это запрещает, то...
Ну, конечно, состав должен соответствовать тому, что указано на этикетке. Правильно, если состав... написано, что там нет ГМО, то
там, не должно... там и нет
ГМО. А в другой должны, значит, быть ГМО, да, например?
Нет, а в другой тоже нет ГМО, просто они не пишут, что нет.
Согласен,
ГМО.
Если так, то...
Собственно, на самом деле прикол-то в чем? Вот возьмите любое мясо, на котором написано «нет ГМО». И сопоставьте это с тем фактом, что мяса генно-модифицированного нигде в мире на рынке нет.
Имеется в виду, что эти бычки не ели генно-модифицированный корм.
Опять же.
Нет, я просто объясняю, что они означают, что там нет ГМО.
Во-первых, если вы... Методика, которая определяет ГМО, если бычки будут есть генно-модифицированный корм, то вы их сможете сертифицировать как то, что в них нет ГМО. Потому что гены из корма там куда-то в их геном не встраиваются.
Все, вы взорвали мозг, я теперь убедил.
Вот. Нет, по крайней мере, правда.
Нет, здесь теперь я понял, что полная лажа вот это.
Как связано геном не встраивается? Это же корм.
Вот эта вот маркировка, она абсолютно бессмысленна. Она вообще ни о чем не говорит. Ни о качестве продукта, ни о его безопасности, ни о чем.
Убедили хоть двух человек уже, значит, вы не зря провели сегодняшний день.
Если взять... Там другие мифы, ну, там, допустим, вот про вакцины. Это в чем специфика вакцин? Давайте раз уж.
Да, раз уж.
Какой я вижу, какой аргумент меня, там, допустим, убеждает в том, что вакцина лучше, чем не вакцина. Или чем переболеть уж точно. Но вакцины всегда используются на основе либо сильно ослабленных штаммов, либо сегодня у нас на самом деле наиболее распространенные вакцины получаются как раз с помощью генной инженерии. Вы можете взять и просто синтезировать какие-то молекулы, которые присутствуют на поверхности того или иного возбудителя заболевания, и вы можете, соответственно, использовать их. И что происходит, собственно, в нашем организме? Когда организм сталкивается с каким-то патогеном, то у нас есть специальные клетки, которые умеют распознавать всякое чужеродное. Когда они что-то чужеродное распознают, от этих клеток их очень много разных. То есть представьте себе, что у вас есть там миллионы таких специализированных ключей, каждый который подходит к какому-то замку. Если подходит, замочек открывается, и микроорганизм вредный погибает. И вот как только какой-то тип клеток с определенным типом этих ключей распознает какую-то гадость, эти клетки начинают делиться, их становится очень много. Именно с этим специфическим ключом. Когда в следующий раз проникает уже полноценный там, какой-то вирус, то уже есть огромное количество клеток, способных это распознать. Вот такая вот иммунная память. И это, собственно, и обеспечивает долгосрочный иммунитет. И, собственно, задача вакцинации – сделать так, чтобы у человека было много вот этих вот правильных клеток иммунной системы, способных бороться с конкретным патогеном.
Вот эта история уже, например, не для меня, я сейчас объясню, просто, наверное, тоже интересно, мне кажется, вот разбираться. То есть у меня устоявшееся мнение, что прививки нужны, да, и я только, укрепился, да, и, может быть, даже дополнительную, не очень нужную мне информацию сейчас получил, потому что почему-то я изначально в это верил. Вот вопрос ведь в чем? Надо, чтобы поверили. Вы думаете, вот про ГМО было очень... Качественно, да. Мы, по-моему, сразу все сообразили просто. Вы думаете, вот такой, в чем-то наукоемкий рассказ, он является аргументом для человека недалекого, например? Он даже для меня был, подкрепился в своей уверенности, но я не стал так углубляться, хотя, конечно, мне там нарисовалась картинка, как эти клетки размножаются, красиво. Вот я о чем. О форме подачи.
Ну, тут вот в чем как бы фишка, как мне кажется, что вообще... мы делаем выводы о тех или иных явлениях обычно не на основе какого-то одного факта, а мы пытаемся все-таки как-то учесть большое количество разной информации, которая у нас есть.
То есть вы надеетесь на то, что ваше мнение одно из многих, и оно все-таки упадет на нужную чашу весов и перевернется?
Ну, я думаю, что действительно просто ложится на одну из чаш весов. Вот, мне нравится, как бы, немножко в сторону, опять же, уйду, но просто вообще про то, как можно мыслить. Вот, допустим, вы услышали, что что-то капает на улице, вот такой звук дождя. Доказывает ли это, что на улице дождь? Может быть, просто моют окна, там, теоретически.
Я знаю, что у меня за окном соседи.
Да, вы выглядываете.
Капает просто постоянно.
Вы выглядываете в окно, видите там, соответственно, тучи, но, может быть, тучи никак не связаны, дождя на самом деле нет. Вот. Потом вы спрашиваете у кого-то там, а вообще вы допускаете, что может у вас вообще галлюцинации, да, вы спрашиваете соседа, тоже видишь тучи, тоже идет дождь. Вот. Потом вы выводите руку на улицу, чувствуете, как вода капает. У вас есть много разных органов чувств, и все они, и все эти органы чувств вам как бы сообщают некоторую информацию, которая каждый пункт по отдельности теоретически можно логически оспорить. Это может быть другое объяснение. Но все вместе указывает, ну, точно идет дождь, как бы сомнений больше нет. И вот то же самое, как бы в науке, что у нас может быть в пользу какой-то там идеи огромное количество фактов из разных сфер, из разных экспериментов, из разных наблюдений. То есть, например, когда мы говорим там, про ГМО, да, там, то там есть много разных примеров того, как я могу это объяснять. Да, вот там можно сказать про маркетинг, почему берется информация о вреде. Могу сказать про то, что было куча исследований, могу рассказать про основы молекулярной биологии. И все эти разные аргументы, они все как бы формируют, ну, некоторый единый вывод. Или, смотрим, допустим, гомеопатию, то, с одной стороны, я могу сказать, что, смотрите, там ничего нет, там нет действующего вещества, потому что типичная гомеопатия получается путем в среднем там, 30 сотенных разведений последовательных. Берем в 100 раз разводим, берем в 100 раз разводим, еще в 100 раз разводим, каждый раз встряхивая специальным образом. Вот, там нет действующего вещества, это противоречит химии. Но были клинические исследования, где сравнивали гомеопатию и пустышку, и они дают отрицательный результат в своем большинстве. То есть, если взять мета-анализ, обобщение результатов клинических исследований гомеопатии, результат не лучше, чем просто пустышка. Я могу... Это второй тип аргументов. И третий, я могу объяснить, почему, несмотря на то, что это не работает, люди в это верят.
Потому почему? Что интересно.
Есть психологические исследования так называемой иллюзии причинности. Мы это уже в самом начале затрагивали, про то, как люди легко находят причинно-следственные связи там, где их нет. Если кому-то интересно, есть замечательная статья, называется Illusion of Causality, вот как раз обзор исследования по этой тематике. Фишка заключается в общем, вы можете просто даже сделать такой виртуальный эксперимент. Берете человека, сажаете его за компьютер и говорите, вот у вас есть виртуальные пациенты, вот вам два лекарства, вот лечите их и поймите, работает ли лекарство. И оказывается, что можно подобрать такие условия, что человек будет лечить своих виртуальных пациентов неработающим лекарством и придет к выводу, что лекарство работающее. Это достигается, например, за счет того, что у вас может быть какое-то заболевание, которое за указанный там, период времени само достаточно часто проходит. И поскольку человек сталкивается, я дал лекарство, человек выздоровел, и я не буду проверять, что будет, если не дать лекарство, потому что, ну, все же работает. И вот это вот отсутствие контрольной группы для сравнения, оно является очень сильной проблемой вот такого жизненного опыта, да, то есть человек в своей жизни, он один раз болел чем-то, он принял что-то, и дальше каждый раз, когда он заболевает чем-то похожим, он принимает это что-то. И он не имеет как бы этой контрольной группы, он не знает, что было бы с ним, если бы он не принял это лекарство. Вот. И у него возникает эта вот иллюзия причинности, он начинает верить в то, что это работает. У фантаста Шекли был такой классный такой рассказ. Там был персонаж, который жил на такой другой планете, и он каждый раз, когда выходил на улицу из своего там бункера, он говорил стихами. Его спросили, почему ты все время говоришь на улице стихами? Он говорит, для того, чтобы меня не съели существа, которые на этой планете живут. Его спрашивают, а ты когда-нибудь пробовал не говорить стихами? Я что, дурак, что ли? Вот так и вот в повседневной жизни. Я что, дурак, не принимать то лекарство, которое всегда как бы помогало, по мнению человека. Но все это упирается в то, что после не значит вследствие. Если мне было плохо, я принял лекарство, и мне стало лучше, даже если все сказано здесь факт, мне действительно стало лучше, не значит, что лекарство в этом виновато. Это касается не только гомеопатии, а вообще в целом медицины. Mm-hmm. Поэтому, собственно, в медицине и проводят клинические исследования, берут большую группу людей. Не один человек, не два, это может быть сотни человек, а может быть и больше, в зависимости от того, какое заболевание. И к случайным образом это очень важно, чтобы не было такого, что в одну группу мы поместили более там, больных, а в другую более здоровых. Случайным образом разбивают на две группы. Одна получает лекарство, другая получает идентичную пустышку. Очень важно, что она идентичная. Почему? Потому что если человек думает, что ему не дали лекарство, а дали ему пустышку, то он пойдет и примет что-то еще. И у вас будет разное поведение между
этими. Они даже не знают из них, кто принимает лекарство, а кто пустышку.
Они не знают. Плюс врачи, которые оценивают улучшение самочувствия, это не люди сами себя оценивают, а врачи, которые не знают, что они принимали. Потому что если я врач, я знаю, что человек принимал, то я вижу, вы сегодня бодро себя чувствуете, наверное, вы поправились. А вот вы, ну вы же были на пустышке, я вижу, что как-то вот у вас что-то с вами не то. То есть субъективное мнение врача о том, что он ожидает увидеть у пациента, может повлиять на то, какие анализы он назначит, на то, как он интерпретирует те или иные там снимки, если речь идет про снимки, или как он интерпретирует симптомы, или как он интерпретирует что-то еще. В итоге все эти факторы нужно исключить для того, чтобы понять, работает ли лекарство или нет. И оказывается, самое дальше удивительное, что, ну, не знаю, удивительно или нет, но подавляющее большинство препаратов, которые казались перспективными на стадии того, что провели опыты на животных и вроде как работало, провели, там, есть теоретическое обоснование, в отличие от гомеопатии, есть теоретическое обоснование, почему это должно работать, и все равно подавляющее большинство препаратов, когда доходит до таких вот исследований на людях, они проваливают клинические исследования, оказываются либо побочные эффекты, либо оказывается, что просто не работает. Вот, и вот, вот разница, да, в подходах. Кто-то, я принял таблетку, и мне помогло, следовательно, я уверен, я не буду слушать никакие научные исследования, потому что мой опыт одного человека, он доказывает все что угодно. И другой подход, когда мы говорим, окей, я могу ошибаться, поэтому я попытаюсь разобраться в этой теме максимально объективно.
Вообще, я чувствую, что тема здравоохранения, здоровья, вот всего такого, она, наверное, самая такая, наполненная мифами различными. Мне кажется, потому что, ну, это касается каждого, больше всего это, и опасная в то же время.
Ну, я бы сказал, что еда, медицина и, может быть, еще психология.
Психология тоже лженаука?
Нет.
Психология в смысле?
Ну, вопросы, касающиеся
отношений
людей, их...
И возможности влиять на что-то.
Их талантов, их предрасположенности.
А что за мифы здесь?
А, ну, пожалуйста, там, ну, не знаю. Начиная с того, что, во-первых, многие просто паранауки на этом паразитируют. Ну, допустим, астрология, да, она же говорит, там, ну, есть там... бульварная астрология, которая говорит, что люди делятся на 12 типов по знакам зодиака, и есть другие астрологи, которые говорят, что это, конечно, фигня, но мы вам по точной дате рождения,
месту
и времени, да, мы определим, но при этом результаты у них будут не лучше, чем у бульварной астрологии. Или, допустим, если взять из современных каких-то вещей, дальше там, значит, берем астрологию и ее модифицируем, получаем новомодный дизайн человека, тоже вводите дату рождения и уже там в другой терминологии, но то же самое, там делят вас на 5 каких-то там странных типов по и тоже дают вам какие-то рекомендации. Первый отчет бесплатный, подробный отчет уже за денежку, там от 1000 до 3000 рублей на каком-нибудь типичном сайте, или больше, если пойдете на личную консультацию. То есть, но при этом, да, то есть якобы человеку что-то про него рассказывают, а на самом деле там просто какой-то будет текст, который подходит большому количеству людей, основанный на известном психологическом эффекте Барнума, то, что люди достаточно общее суждение, которое подходит большому количеству людей, легко интерпретируют то, что это именно про них. Очень изученная как бы тема, объясняющая популярность как раз вот такой вот псевдопсихологии. Вот. И дальше, ну, если уже мы уходим от такой прям эзотерики, то есть там, допустим, соционика, мы всех поделим на 16 типов, и при этом мы не будем отвечать на вопрос, как так получилось, что людей именно 16 типов, и что, в принципе, по любому признаку психологическому, если мы возьмем, допустим, там, интровертность, экстравертность. Есть люди более интровертные, есть люди более экстравертные. Но это не два типа людей. Это вот такое вот горбообразное распределение, подавляющее большинство признаков.
Присутствует у всех вообще, на самом деле.
Имеет, да, такое вот распределение, да. Потому что на то, будет ли человек интровертом или экстравертом, влияет 100 500 каких-то разных маленьких факторов, каждый из которых вносит очень маленький вклад. И есть теорема в теории вероятности про то, что если так вот устроено некоторое распределение, то, скорее всего, оно будет нормальным. Это называется нормальное распределение, где подавляющее большинство людей будет иметь некоторые средние значения признака, средние значения интровертности, экстравертности, а небольшое количество людей будет как бы крайне слева, крайне справа. То есть нету двух типов людей по интровертности, экстравертности или по каким-то другим признакам, которые там выдумали соционики. То есть это просто вот, ну, противоречит тому, как теория вероятности противоречит биологии, противоречит психологии. Вот, и вот тоже пример. И тоже основывается на том же эффекте Барнума, что мы выдадим человеку описание его типа, поскольку оно на самом деле подходит очень многим людям, то человек скажет, да, это точно про меня. Вот. Дальше там можно уже какие-то отдельные перечислять, там тоже там все вот психологические какие-то направления, там, не знаю, там есть это системно-векторная психология. Тут тоже, тоже
страшные вещи. Я там пару слов увидел и понял, что читать это не буду никогда даже, вот, не погружаться.
Перестановки по Хеллингеру. Идея там такая, что мы возьмем каких-то людей, они будут отыгрывать каких-то членов семьи, и потому как эти люди будут отыгрывать этих членов семьи, мы поймем, что не так в настоящих там отношениях. То есть тоже вот проблема, то, что у людей есть проблемы, и люди не знают, как их решать, поэтому они прибегают порой к совершенно странным вещам, начиная от экстрасенсов и астрологов и заканчивая вот такими более наукообразными.
Это возникает в определенные, видимо, периоды, да, когда возникает какая-то, как вы сказали, проблема, да?
Да, и, кстати, есть исследования про то, что вот я рассказывал, как люди легко находят там какие-то закономерности там, где их нет, и что это лежит в некоторой степени в основе многих заблуждений. А есть, опять же, исследования про то, что в условиях стресса, в условиях неопределенности, вот когда в жизни какой-то трэш творится, люди более склонны находить закономерности там, где их нет, вплоть до прямо вот смешных проявлений. То есть можно, например, взять какую-нибудь картинку. И можем эту картинку, вот ее как бы добавлять в нее шум. То есть можете представить, что вот здесь картинка нарисована, допустим, домик, а вы берете, добавляете туда какие-то случайные пиксели, и чем больше вы добавляете, тем там меньше там этого домика. Но он когда-то там был. И вы можете другую картинку, где изначально домика-то, в общем-то, и не было никогда. И вот вы можете два типа таких картинок показывать людям и спрашивать, есть ли там дом. И вот люди, которые описывают, что у них там в жизни какой-то трэш, они будут легче находить домик на пустом месте. Вот вплоть до такого. А при этом они не будут лучше находить
Настоящий домик.
Настоящий, да? Домик, да.
Поразительно.
Вот.
Поразительно. Ну, кстати, объяснимо. Ну, то есть, моего уровня понимания мира достаточно, чтобы понять, что нам сказали. Но вообще, не каждый это услышит. Я к чему говорю? Интернет вам помогает или это все-таки вредное явление?
Ну, для...
У нас осталось полтора минуты.
Для моей деятельности интернет – это вообще, наверное, основной инструмент, потому что, ну, достаточно сложно как-то еще до кого-то достучаться, не имея своего телеканала, скажем так.
За последнее время, за последние годы люди все-таки стали более доверчивыми, вот более ведутся на такое, или на мифы, или они все-таки стали более критичными?
Я не знаю. Это не изученный
социологический вопрос. У вас блоги, они вообще с 2009, по-моему, или даже раньше, ведете блог в живом журнале, свой телеграм, канал на Ютубе, плюс коллаборация с другими научно-популярными блогерами. И то есть вообще ваша публикация, вы видите какой-то рост аудитории, да, и какой-то большую вовлеченность аудитории? То есть, ну, этот вопрос, он нам покажет, насколько люди в интернете готовы прислушаться к мнению вот, здравого смысла.
Современный научпоп – это очень бурно растущая область, и происходят вещи сейчас, которые, там, допустим, 6 лет назад или там 10 лет назад точно казались бы немыслимыми. Ну, например, есть там форум «Ученые против мифов», где собираются там тысячи человек, это при том, что это платное мероприятие. Или вот мы делали презентацию моей второй книжки, заняли зал в Миссиси на 1100 человек, полный зал, 2000 регистраций было. Вот. То есть мы можем по аудиториям, как живой аудитории, так и виртуальной аудитории у разных каналов, посвященных науке и разоблачению мифов, говорить о том, что люди этим очень сильно интересуются. Но, опять же, посмотрим на контрольную группу, да, растет ли аудитория каких-то псевдонаучных каналов. А вот за этой статистикой я не следил, но я допускаю, что может оказаться, что просто за счет того, что развивается интернет, становятся популярными как какие-то деятели науки, так и, может быть, параллельные какие-то странные люди, которые используют интернет для того, чтобы распространять мифы.
А вот задам свой последний вопрос. Как раз вот про этих деятелей, то есть в интернете очень много гадалок, экстрасенсов, особенно в Инстаграме, например, это просто какой-то невероятный... Мне каждый день предлагают какая-нибудь гадалка погадать на судьбу. Вот на мне написано, что ли, что я хочу на судьбу погадать.
Меньше о себе рассказывай просто.
В... с этим как-то нужно бороться? То есть, вот, например, в распространение порно запрещено в социальных сетях, социальная сеть блокирует или там каких-то ну, непотребных вещей. То же самое, может быть, уже нужно вот с этой информационной борьбой перейти на какую-то борьбу законодательно?
Я считаю,
или, там, это кто говорит, сетей, да? Или кто говорит такой считаю... сторонник свободы в интернете?
Это прямой вред, это же прямой вред.
Я считаю, что это та история, где все-таки право людей на свое мнение, на честную конкуренцию идей, оно первостепенно.
Жень, мы с этого, кстати, начали. Вот, я напомню, программа
борьба, опять же, вот как я говорю, наша выражается в том, что мы пытаемся влиять на общественное мнение распространением правильных идей.
Mm-hmm.
И в том числе критикой неправильных идей, но критикой, а не запретом. Мне кажется, что запреты здесь... Во-первых, скорее всего, они не сработают, а во-вторых, мне они кажутся неэтичными.
Интересное мнение.
Не то, что интересно, а я думаю, что очень жалко, что мы сегодня так мало об этом поговорили.
Да, я так хотела еще поговорить.
Мы хотели,
да,
хотели обо всем, мы хотели о религии еще поговорить.
Да.
Вот, но так как многие ученые, верующие люди, я думаю, что этот вопрос вообще не стоит на повестке. Или стоит.
Ну, как же не
стоит? Это как-то все отдельно. Вот, я думаю, что мы пригласим еще поговорить как-нибудь в какую-нибудь широкую, может быть, даже более широкую аудиторию, чтобы была дискуссия. Мне кажется, вот для этого человека дискуссия была бы тоже интересной. Мы просто с Евгением там думаем о развитии наших проектов. И, наверное, у нас будет и дискуссионный проект, кроме такого диалога. Поэтому явно вы человек для нашей новой дискуссионной программы. Это была программа «Неформ блогеров». Она подошла к концу. С вами были Игорь Шатров, Евгения Башкирова, Александр Панчин. До встречи в сети.